Керчь и Евпатория, Джанкой, Армянск и Красноперекопск, Ялта, Алушта, Судак, Симферополь и Севастополь – города великой страны.
Восемь тридцать шесть. Движемся и вперед только. И, как я и говорила, образовательные темы у нас сегодня стоят на пике бесед, поскольку 1 сентября накануне мы отпраздновались, и сегодня уже такой стандартный учебный день, и поэтому тема актуальна. 1 сентября этого года состоялось торжественное открытие Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта образования. Все это прошло на базе КРИПО, и в нашей студии сегодня ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, профессор, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Рудяков. Александр Николаевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Расскажите, пожалуйста, об этом центре новом, который открылся. О каком мастерстве будет идти речь? Как оно будет усовершенствоваться благодаря новым цифровым технологиям?
Ну, вы знаете, здесь надо четко различать название, да, и не всегда как бы название отражает сущность вещи. Ну, медведь, да, известный наш с вами из нашего университетского прошлого. Дело в том, что это очень радостное событие для системы постдипломного образования, потому что, как правило, и государство, и социум как-то больше уделяют внимание таким более близким и понятным вещам. Школы, вузы, да, СПО. А наша система, вопреки той огромной роли, которую она играет и в организации работы системы образования, и в обеспечении контентом, занимает как бы такое теневое, ну, в хорошем смысле, да, подчиненное какое-то такое, не всем видное положение. Поэтому сам факт того, что наше федеральное руководство в национальные проекты включила вот эту нашу систему, это очень позитивный факт. И по многим областям, я боюсь сейчас назвать точную цифру, потому что там был конкурс, не так просто было выиграть этот грант, вот были выделены средства на оборудование вот таких вот центров, как компонента существующей системы повышения квалификации учителей. Мы здесь оказались немножко в таком избалованном положении, потому что буквально вот к 80-летию, вы об этом прекрасно знаете, Сергей Валерьевич Аксенов нашел возможным поддержать институт, и мы и так хорошо оборудованы. Но никогда хорошая мебель, хорошая техника не является чем-то излишним, а всегда найдется место у рачительного хозяина. По сути дела, ничего принципиально нового создание центра с точки зрения процесса образования не внесет. Да? Но какие-то аспекты, наверное, придется выделить, и это будет хоть достаточно хорошо. Да?
Это все, ну, вот, насколько я поняла, еще будет иметь некий дистанционный формат. Цифровые технологии, какие-то дистанционные звонки, объединение разных профессионалов в разных точках нашей страны.
Вы знаете, к сожалению, это, ну, по необходимости будет иметь некий дистанционный, конечно, формат. Но вы совершенно правы в том, что этот центр не является сегодня чем-то изолированным. Он входит в такую вертикальную структуру, которая замыкается на Академию просвещения. Uh-huh. Это головная наша организация, которая сегодня продуцирует и новые технологии, и новые смыслы, новый контент. Поэтому в какой-то степени эта система становится более управляемой, более централизованной, но, естественно, при сохранении специфики региональной. Что здесь, конечно, без этого никуда не денешься. Что касается дистанта, то если когда-нибудь у вас возникнет такой соблазн сделать ретроспективу наших обсуждений, да, вот происходящих в образовании событий.
Мы можем не отказывать себе сегодня в этом нашем эфире.
Ну, я думаю, это будет долгий достаточно, да.
Можно
То я боюсь, что мы с вами были едва ли не единственными, кто высказывал такое скептическое отношение, да, к такому ураганному нашествию электронных баз, электронных средств обучения. И сегодня выступление Кравцова, выступление других как бы людей, Мишустина, совершенно четко сказано, да, что дистант должен знать свое подчиненное определенное место. И это не некая панацея, это нечто не от хорошей жизни, а то, что нам приходится сегодня с этим сталкиваться. Что касается института, то сегодня, учитывая нашу ситуацию с вирусом, мы не можем, например, сегодня позволить себе пустить в институт 400 человек учителей с разных концов нашего полуострова, потому что мы понимаем, что в эту вот не только ковидную, да, но и гриппозную эпоху мы мгновенно превратимся в рассадник уже, так сказать, пролеченных, недолеченных и прочих-прочих бактерий. Поэтому, к сожалению, и центр будет работать дистанционно по мере необходимости и в силу необходимости. Но, конечно, мы мечтаем сегодня, будучи вот прекрасно оборудованными, о том, что сегодня или завтра наступит день, когда учитель с большой буквы, да, то есть некое множество людей, вновь зайдет в институт, и мы сможем наконец-то делать все это по-людски.
Да. А по-людски это будет по желанию, по добровольному согласию, или это будет тоже, ну, вот некий график обязательного прохождения вот этой профессионального, повышения профессионального уровня, потому что это тоже важно. Я смотрю, у вас в центре одна из задач — построение индивидуальных образовательных маршрутов, распространение практик новых, передовых, понятных современным ученикам.
Уже сегодня мы приветствуем тех людей, которые готовы с понедельника приехать и учиться у нас недистанционно. Конечно, хотелось бы, чтобы эти люди были не антиваксерами, да, чтобы они понимали ответственность за то, что происходит. Но уже сегодня те, кто захотят учиться очно, они, конечно, будут с широкой душой, дорогой душой принять вас в институте. Что касается курсовой подготовки, то она регламентируется приказом министра ежегодно. И, собственно, этот приказ является основанием для нашей работы и для управления образованием направлять к нам слушателей. Но понятно, что выбор курса, выбор программы – это предпочтение учителя. То есть здесь как бы его мнение является решающим. Что касается индивидуальных траекторий, то это не является откровением. И сегодня у нас есть целый ряд таких инструментов, которые позволяют это делать. Ну, в частности, так называемая ассамблея учителей Республики Крым. Мы уже рассказывали об этом в эфире «Спутника в Крыму». Поэтому это не совсем совпадающие с планом курсовой подготовки вещи. Да.
Ну, а вот на этом моменте мне хочется уже с вами перейти к такому диалогу, поговорить о том, что вообще делать с системой подготовки педагогов и насколько эту работу можно, где эту работу можно усилить, чтобы усилить педагогические составы школ. К сожалению, они очень сильно сейчас хромают. Мы только что с вами слышали в выпуске новостей о том, что большинство россиян назвали самым важным школьным предметом русский язык. Увы, но так получается, что в школах как раз педагогов, которые знают и хотят этот русский язык донести до неокрепших умов школьников, их мало, педагогов, которые на высоком профессиональном уровне, их еще меньше. Где, как вы считаете, случился вот этот вот образовательный пробел, провал, и можно ли его как-то исправить?
Это не образовательный пробел. Это пробел гораздо более глубокий, имеющий более глубокие корни. И эти корни не в системе образования. Дело в том, что система образования выполняет очень специфические функции. Да? Это социализация детей. Социализация – это нужно сделать так, чтобы ребенок стал полноценным, полноправным или хотя бы, так сказать, неущербным членом социума. И здесь возникает очень серьезная проблема, а каков должен быть сегодня наш с вами соотечественник? Каковы его характеристики? И вот если мы не ответим на этот вопрос, каким мы хотим видеть человека после социализации, мы получим все те, почему-то у меня слово «негоразды», да?
Значит, ну да, все эти проблемы,
которые сегодня мы с вами получаем. То есть, если в портрете этого потенциального выпускника нет или по какой-то причине, значит, отсутствует или выпала высокая ценность знаний, его конкурентность благодаря знаниям, инвестиции в знания, то на всех этих 10, там, сколько-то лет в школе мы получим небрежное отношение к этим знаниям. Поэтому, когда мы во всем пытаемся обвинить систему образования или учительства, это не совсем так. Для того, чтобы учить, должен быть и интерес обучаемого. Да?
Вот, и здесь... А он пропал.
А в нем нет...
запроса?
Является, да, совершенно верно. Является ли сегодня инвестиция в образование инвестицией? Или это просто некая сила привычки, некая обязанность? То есть, если сегодня я вложусь в какое-то элитное образование, означает, что я получу элитную работу, элитный заработок и прочее, прочее, прочее? Не прячьте глаза. Глаза
вы знаете,
смотрите.
Это привычка, видимо, университетская. Я вот все больше думаю о том, что, не знаю, может быть, вы не поддержите мое мнение, но у нас как-то система среднего образования сейчас начинает очень сильно расслаиваться на элитное некое образование и на образование для тех, кто... которому больше тройки не надо. Ну, вот так их назовем, эту категорию детей. Или не надо, или не могут, или родители не могут на то, чтобы у детей было больше тройки. Потому что у нас есть сейчас такие профильные, например, вузы для школьников. Ну, не вузы, а да, такие центры для школьников образовательные. Но они идут для школьников одаренных больше. Вот мы только и слышим, что для одаренных детей сделали это. Одаренным детям дали путевки в какой-то образовательный центр. С одаренными детьми встретился президент и так далее. А вот, к сожалению, дети не одаренные, те, которые попроще, но которые, наверное, тоже не должны быть лишены возможности получить более многоуровневое образование, они вот как-то остаются за бортом. Не кажется ли вам, что мы таким образом рано или поздно вообще придем к системе жесткого расслоения, когда у нас появится элитная прослойка тех, кому дано обучаться, и у них будут условия, и у них будут возможности, и, соответственно, у них будет возможность потом устроиться на какую-то элитную работу со своими знаниями очень серьезными. И на тех, кто попроще, кому...
Я чувствую, да, что вот... я попал в очень, я не знаю, или случайно, или тщательно организованную ловушку. Что я пришел поговорить об открытии центра, а мне задают такие цивилизационные вопросы, от которых зависит будущее человечества. Это очень тонкий ход.
Но ваше мнение интересно.
Мое мнение совершенно таково. Вы знаете, есть наши представления о том, как должно быть, а есть реальность. Я... Может быть, в качестве ответа на этот вопрос расскажу вам, что лет 10 назад мы с небольшой делегацией парламентариев и ректоров попали в Соединенные Штаты. Знакомство с системой образования. И вот, если я правильно помню, в Луизиане перед нами выступала глава, по-моему, торгово-промышленной палаты, которая, между прочим, сказала, что в штате Луизиана миллион людей неграмотных, не умеющих ни читать, ни писать. Я умножил это на количество штатов и получил в самой передовой, там в кавычках, да, стране мира, огромную армию людей, которые не владеют, не умеют читать и писать.
По официальным данным 20%.
И которых никто не хочет, даже не пытается учить всему это. Для них вместо надписи «Exit» там, или «Enter» ставят... рисуночки, и этим решаются все эти проблемы. Поэтому я думаю, что такое расслоение в какой-то степени это естественный ход событий в нашем мире. Вот сделать его не таким катастрофическим, сделать его таким, чтобы вот это вот массовое образование не было совсем уже примитивным, и в этом смысле мы должны очень четко понимать, что, конечно, дистанционное образование, да, и все эти электронные вещи, это как раз для той категории, о которой мы с вами сейчас беспокоимся. И это, опять-таки, не потому, что всем так хочется, а потому, что такова жизненная необходимость. Мы не наберем с вами элитных педагогов для всей армии детей, которые сегодня приходят в первый класс. Я думаю, что эта задача в любом случае... И, наверное, всегда было элитное образование, массовое, да? Может быть,
но
не так это было...
все-таки.
Ну, наверное, да. Здесь...
Как-то средняя школа у нас была всегда усредненная. Вот последние несколько лет, ну, явно налицо выделение. Наверное, это и правильно, с одной стороны, когда у нас талантливые дети должны не равняться на
своих
сверстников.
Нет, вы здесь совершенно правы в том смысле, что сегодня одаренный ребенок, это ребенок, чья одаренность оказалась раскрыта. То есть или в силу родительской опеки, да, или учительской. То есть это как бы одаренность, которая проявила себя. А у нас есть очень много, я думаю, что их намного больше, чем нам кажется, дети, ну, чью одаренность не удалось нам раскрыть. мы когда делаем этот конкурс «Крымский вундеркинд», мы как раз пытаемся делать такие номинации, которые бы вовлекали вот в этот круг одаренных нетрадиционно, вот поет, танцует, считает, там грамотно пишет, ну и там геймеров, да, вот какие-то вот такие вот вещи. Поэтому очень серьезная проблема, и решать ее... Понимаете, государство и вообще вот такие государственные устройства, это очень инертная на самом деле машина. Она не может быть другой. Она должна быть такой, чтобы стабильность обеспечивать. Поэтому надо просто активнее вот дергать эту машину кондовую, да, чтобы она быстрее реагировала на вот эти вот вещи.
Увы, она очень неповоротлива, эта машина.
Но здесь вопрос, есть вопрос общественной активности, гражданской активности очень серьезно, понимаете. Или довольствоваться тем, что есть, и спокойно получать там 50 баллов на ЕГЭ и идти куда-то, или все-таки пытаться какие-то вещи изменить.
Александр Николаевич, еще хотела вас спросить, как у человека, понимающего в методиках преподавания, и понимающего, наверное, что на сегодняшний день восприятие того или иного предмета, оно очень сильно зависит от личности самого учителя, от той методики, которую он выбирает. Дети растут с каждым новым годом все новые и новые, разные поколения уже даже среди того поколения, которое мы называем молодым, они там тоже уже делятся и друг от друга отличаются. Учителям иногда сложно, может быть, кому-то полегче, кто помоложе, кто постарше, сложнее эти процессы понимает, хотя это тоже все условно. Я думаю, учитель, работая в среде детей и школьников, он сразу ориентируется, кто на что нацелен, кто как воспринимает информацию. Но в этой методике, если можно, несколько слов. Как раз мы сказали с вами, что в новом центре, который открылся, там будет помощь в построении каких-то индивидуальных образовательных маршрутов. Насколько важно сегодня для учителя подходить нестандартно к своему предмету, и какой вообще самый такой на сегодня нестандартный, необычный, эффективный способ донесения информации?
Знаете, ну, во-первых, я вот думаю, что вот ваша работа, она сопоставимо с работой учителя, да, вот вы должны каждому новому заходящему сюда, каждый пост от человеку, да, как-то помочь ему раскрыться, как-то, да, вот представьте, что вот каждый день 6 часов в классе нужно сеять разумное, доброе, вечное. Причем сложно. Частенько невозможно. Причем частенько сеять тем, кто не хочет, чтобы в него были посеяны разумное, доброе и светлое. Возвращаясь к вашему вопросу, вы знаете, мы очень переоцениваем значение феномена методика. А на самом деле это некая такая, как сказать, некая такая мишура для того, чтобы отодвинуть на второй план важность знания самого предмета. Человек, который понимает логику своего предмета, физики, химии, лингвистики, не знаю, чего угодно, он, в принципе, не нуждается в методике. Нужно только написать тему урока, да, то есть сказать «Здравствуйте, дети». А все остальное влечет его знание своего предмета. Внутренняя логика этого предмета. Внутренняя связь с тем, чтобы читать не отдельно. Знаете, недавно я был возмущен, ну, в очередной раз, какой-то директор школы, наверное, какой-то раскрученный московской, заявляет на РБК, был как раз в канун 1 сентября, как раз тема дистант и не дистант, да, что таблицу умножения и жиши можно учить дистанционно. Но дело в том, что жиши – это не просто правило, да, это следствие определенного устройства системы фонем русского языка. Это согласные фонемы, непарные по мягкости,
вернули твердость. Меня в студенческие да, годы. Да, да.
Поэтому за этим банальным правилом есть особенности нашего фонетического строя. И человек, понимающий вот это устройство, легко эти вещи объяснит. Для примитивного знания это является каким-то откровением. Поэтому сегодня меня больше волнует не то, чтобы дать учителям какие-то новые методические изыски. А мы сегодня делаем программы, я называю их репарирующие, да, то есть, ну, ремонтные. Ну, ремонтные, наверное, не очень звучит уже так политесно, да, не очень верно. Поэтому репарирующие, так, знаете, используем латинский термин или английское слово repair. Вот. И мы приглашаем на эти программы тех учителей, которые по тем или иным причинам не нашли время выучить свой предмет, находясь в высшем учебном заведении. И вот мы латаем, лудим, штопаем.
Конечно.
Это реальность. Это реальность. И мы провели такие программы сейчас по нескольким предметам. Начальники управления, надо дать им должное, понимают эту проблему, и нам делегировали таких людей. Вот. И мы пытаемся совместными усилиями, не пряча за какими-то красивыми лозунгами, делать нашу работу. То есть возвращать знания в школьный обиход. Да.
Очень сейчас перекликается то, что вы сказали, с тем, что накануне говорил наш президент, общаясь со школьниками во Владивостоке, когда он говорил, что все надо в едином контексте воспринимать. Тогда это был ответ на вопрос мальчика, исторический вопрос. Если помните, да, мальчик предложил как-то очеловечить исторических героев, чтобы, наводя там на QR-код в учебнике, Иван Грозный рассказывал о том, как ему сложно или тяжело управлялось Русью Великой.
Ну, мне больше понравилось другое, когда шла речь об обществе знания, да, о том, что сегодня появилось намного больше пророков, чем обычно, и каждый человек, который, может, не обладает ни знаниями, ни умениями, ни какой-то квалификацией, но у него есть пассионарность. Беззастенчиво свой это изрыгает на весь наш, как сказать, социум через соцсети и прочее, прочее, прочее. Вот это страшно. Об этом сказал, мне кажется, президент очень четко. Да.
Александр Николаевич, тема большая, как вы сказали, глобальных, мировых масштабов. Я думаю, мы продолжим еще когда-нибудь в нашем эфире. Все равно говорить надо, возможно, таким образом, информационным, привлекая к ней внимание. Спасибо большое за то, что вы пришли к нам сегодня. Ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, профессор, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Рудяков был у нас в гостях. До свидания.
До свидания.
Вы слушаете радио «Спутник» в Крыму.